как тебя, никакие чувства ко мне не волнуют. Оттого ты и такая без огня и блеска.
Сам-то какой блестящий, подумаешь, рассвирепела Верочка, поворачиваясь спиной к Сергею.
Нет, Иван Родионович, при всем вашем авторитете не соглашусь с вами. Сколько бывает болезней от перегрузки работы?
Ну, все дело в том, какая перегрузка. Если выравнивать все три линии нагрузки, о которой говорил Сережа, то получится большой психологический подъем, который сделает весь организм невосприимчивым не только к усталости, но и к болезням. Возьмите войну. Как редко болеют люди на войне. А ведь худших условий не сыщешь. И перегрузка самая чудовищная по всем линиям. Все ученые, конструкторы, художники, пока захвачены работой, матери с больными детьми не поддаются болезни. 80% наших болезней психические. То есть зависит от ослабления психики, за которой следует ослабление главных биохимических осей организма. Человек, в отличие от животных, приобрел могучее мышление и воображение. Животные автоматизированы в гораздо большей степени, чем человек. Поэтому все психические воздействия у них проходят и исчезают очень быстро, а у человека остаются надолго и могут быть причиной болезни. Но есть и другая, сильная сторона того же. Человек обеспечен гораздо большей психической силой, что влечет за собой стойкость и выносливость организма, сопротивление смерти, тяжелой болезни, значительно большие, чем даже у могучих животных.
«Нет силы с вами спорить, Иван Родионович», — сдалась лаборантка.
«И все же, отправляйтесь в аптеку управления, а я сейчас позвоню нашей очередной жертве».
Словно в ответ на слова Гирина зазвонил телефон. «Иван Родионович, вас просят срочно подняться в дирекцию», — сказала кинувшаяся на звонок Вера. «Изменений не будет?»
«Нет, поезжайте. Я сам вызову добровольца. Кто у нас на очереди?»
«Женщина! Соловьева Татьяна Павловна!» — откликнулся Сергей.
«Пожалуй, получится все же перерыв часа на три. Идите-ка погуляйте, Сережа, или съездите домой, или пойдите с Верочкой. Работать будем весь вечер допоздна».
Проходя узкими коридорами и темными закоулками, отделявшими изолированную лабораторию от главного здания института, Гирин досадовал на внезапное вторжение в свое отшельничество. Досада превратилась в беспокойство. Едва он ступил на широкую, залитую светом лестницу. Будто бы раскрывалось и выставлялось на обозрение что-то его сокровенное, еще незрелое и беспомощное. С этой тревогой он вошел в кабинет директора. Болезненный директор неохотно привстал, здороваясь, и снова опустился в кресло. Рядом с ним восседал маленький коренастый профессор. Гирин знал его как одного из заведующих лабораториями института. По лицам обоих угадывался неприятный разговор.
«Вы работаете у Вольфсона младшим сотрудником со степенью?»
«Да, у профессора Вольфсона».
«И что же вы делаете у него?»
«Я не уполномочен профессором обсуждать его работу даже с руководством института. Профессор заканчивает на дому свой отчет и, безусловно, даст вам все нужные разъяснения».
«Вот как секреты?»